Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануилова. А в гостях у цикла сегодня Марина Крижевских, кандидат культурологии, филолог, искусствовед. Здравствуйте, Марина!
Добрый день!
Марина, вот сейчас лето, и я сразу вспоминаю, как мы проводим выходные, ну, по крайней мере, наша семья, на даче. Отдыхать некогда, потому что сорняков много, а в понедельник уже на работу. И вот мне хочется задать вам вопрос, а как на дачах проходила жизнь в 19 веке? Ведь, ну, я не думаю, что они так же боролись с сорняками, как это делаем мы.
Ну, вообще, дачи появились довольно давно. Появились они при царе Петре I. Ну, он как-то посчитал, чтобы его чиновники были всегда под рукой, и не разъезжались по отдаленным имениям летом, как это было, в общем-то, заведено, он стал им давать наделы земли возле столицы, чтобы, если что, быстро выдернуть их на работу. Вот. И, собственно, дача произошло от глагола «дать». Да? «Дать», «дати» был такой глагол, «давать». Ну и где-то уже... В конце 18 века потихонечку дача стала принимать вот то значение, которое мы с вами имеем в виду. То есть это такой загородный дом с приусадебным участком, в котором люди не живут постоянно, да, а приезжают туда в теплые летние месяцы. И потихонечку дачный бум начал охватывать и Москву, и Санкт-Петербург. И вот уже в 1803 году историк Николай Карамзин отмечает, что Москва пустеет летом и что все устремляются на дачи. Дачи тогда устраивались как раз в ближайших пригородах Москвы. Очень быстро местное население смекнуло, да, вот этих вот пригородов, что состоятельным горожанам что-то от них летом нужно. И они наперебой стали предлагать под дачи свои дома. А у кого денег было немного, то даже углы в своих домах. И они тоже сообразили, что почему-то эти странные горожане всегда требуют, чтобы была терраса. И вот они стали приколачивать эти террасы к своим избушкам в самых неподобающих местах. Террасы порой были кривые и колченогие, с дырами в полу. В эту дыру проваливался стул, да, ножка стула. Но все равно даже такую дачу нанимали, потому что действительно появилась мода и появилась потребность горожан вот так вот летом отдыхать. Более того, это становится явлением престижа. То есть, если ты свою семью летом на дачу не вывез, что-то у тебя с бизнесом не так. Наверное, не надо с тобой в дальнейшем дела иметь. Все прекрасно знали, кто отдыхает на даче, кто не отдыхает на даче. Поэтому все старались выехать. И вот за город потянулись буквально все. И какие-нибудь купцы мелкие, и чиновники, и всякая разная интеллигенция, и творческая, научная, и художественная, и торговцы, и приказчики, и самые разные городские обыватели. То есть буквально каждый старался выехать летом и вывести свою семью. Ну, конечно, состоятельные дворяне, они также преспокойно уезжали в свои имения на лето. Ну вот, мы сейчас говорим о второй половине 19 века, где появляется много разных разночинцев. Вот, они не имели имения, и, собственно, вот разъезжались отдохнуть и в комнаты, и в маленькие домики, которые снимали у деревенских жителей. Но тут же предприниматели поняли, что это прекрасная возможность, и потихонечку стали появляться дачные целые такие дачные деревни, да, дачные поселки, когда какой-нибудь состоятельный купец к лету строил, ну, где-нибудь штук 80 деревянных хорошеньких домиков по немецкой планировке. И потом сдавал горожанам на лето. Самое известное это, конечно, Перловка, например, под Москвой. И, честно говоря, если по этой Перловке нынче погулять, то, несмотря на появившиеся современные дома, можно найти полуразрушенные старинные дачи в стиле модерн. Они в плачевном состоянии, но очертания все равно есть. Я как раз вот гуляла по Перловке и эти дачки рассматривала. Популярный был такой тоже поселок дачный Пушкино под Москвой. Сейчас это, в общем, пригород тоже, ну, часть Москвы совершенно. И многие-многие другие. А более того, вот в этих новомодных дачных поселках даже никто не строил заборы. Не было заборов, это считалось дурным тоном, нечего было отгораживаться, и дачки стояли где-нибудь в сосновом лесу, и просто все ходили друг к другу в гости запросто. И это еще одна замечательная дачная вещь XIX века. Дело в том, что жизнь в городе была регламентирована. То есть люди одного социального слоя не могли совершенно спокойно и запросто по-дружески общаться с людьми из другого социального слоя. И вот это все нарушалось на даче. И можно было какому-нибудь очень важному чиновнику, Ивану Ивановичу, вот просто какому-нибудь мелкому чиновнишке заглянуть, постучать в окно, позвать на чай, вот, и совершенно запросто обращаться, не ваше превосходительство, а Иван Иванович, пойдемте, у нас уже самовар остывает. Вот, вот это было совершенно распространено. То есть был какой-то удивительный демократизм в общении, и совершенно был свой хронотоп. Да, что такое хронотоп? Такое сложное слово, но по сути это движение...
Течение времени.
Течение времени и особенности пространства. Ну, как правило, это слово используют для характеристики литературных произведений, но вот даже абстрагируясь, можно сказать, что свой хронотоп был вот в этом дачном сообществе. Ну, во-первых, это был совершенно другой распорядок дня, не такой, как в обычной жизни
городской. Степенность некая.
Да, ну, во-первых, вообще скука, тоска и медлительность. Но все радостно в эту скуку бежали из города и потом стонали и страдали. Боже мой, как же скучно на даче. Но все равно на эту дачу поскучать ехали. И, то есть, как строился день? Не спеша, долго спали. Да, утром, не спеша просыпались, и нужно было как-то убить время до вечера, то есть не спеша завтракали, можно было лежать в гамаке, читать книгу, никуда не торопясь, можно было совершать прогулки, заходить к соседям, да, поболтать, можно было пойти купаться, да.
Так столько дел, купаться, загорать, книжку читать, с соседями общаться. И мне вот очень интересно, а как же был устроен на даче быт? Кто готовил дачникам?
Ну, конечно, прислуга? У всех дачников, да, была прислуга, нанимали горничную, нанимали вот женщину, которая бы готовила обеды из местного населения. Местное население очень радовалось такой возможности всегда. Вот. Купались тоже очень специфически, то есть женщины купались в закрытых купальнях, то есть посреди речки стоял деревянный домик, к нему по мостику вот, шествовали дамы, в этом домике они буквально окунались и выходили назад, то есть вот, как мы понимаем, сейчас никто не плавал, да, вот так вольно и свободно. Вот
а мужчины?
Специально устроенные купальни, ну, точно так же в соседних купальнях.
Ну как-то это же еще и домик надо строить. Кто его строил-то, домик-то такой?
Ну, если мы говорим о поселках, то обо всем этом позаботился хозяин дачного поселка. Более того, в таких поселках устраивали летние эстрады, приглашали выступать из Москвы и Санкт-Петербурга известных музыкантов, известных артистов. Вот, и как в хорошем доме отдыха, по сути, каждый день был расписан, когда мы играем в крокет, когда у нас выступает Шаляпин, когда у нас еще кто-то выступает. То есть скука не была такой уж скукой на самом деле, хотя они на нее жаловались.
Это скорее мода была пожаловаться на скуку, а на самом деле очень насыщенный распорядок дня, одно, другое, третье. И у меня такой еще вопрос. Вот на дачах они общались... Разные сословия, дружили, пили чай. А потом, когда они возвращались в город, они также продолжали дружить бывшие соседи?
Нет.
Или нет?
Нет, категорически. В городе все возвращалось на круги своя. То есть вот эта демократия дачная заканчивалась. И уже к Ивану Ивановичу, его превосходительству, ты не мог прийти без доклада. То есть это все очень четко соблюдалось. Более того, на дачах возникали, конечно, дачные романы, дачные увлечения. И они... по возвращению в город тоже заканчивались. То есть это не нужно было никому объяснять, как-то все этот регламент понимали. То есть вот дачная любовь, она только на даче.
Ну, как курортный роман некий такой.
Ну, да, как некий курортный роман. Существовало понятие «дачный муж».
Это как?
Да. Ну, представьте себе, отец семейства, он работает, у него нет отпуска, никто его с работы не отпускал. Свою семью он вывозит на дачу, и на выходные, на субботу и воскресенье он к ним приезжает. И специально устраивали дачные поезда, то есть вот к этим дачным поселкам курсировали поезда. И все эти поезда вечером в пятницу были забиты вот этими дачными мужьями, которые с коробками, с пакетами, со свертками ехали, собственно, к своим домочадцам. Ну, потому что еще и соседи давали задания. То есть нужно и колбасы прикупить в городе, там, и еще чего-нибудь, и модную шляпку последнего сезона, чтобы потом где-нибудь на дачном концерте блеснуть. И вот такие увешанные пакетами, свертками и коробками мужья как раз и заполняли вот эти дачные поезда. Но зато его на остановке встречала родня, встречала семья, и гордо и радостно вели его домой. Вообще дачи присматривали уже весной, где-то в марте. Приезжали и смотрели, ходили по крестьянам, потому что все-таки не все жили в дачных поселках, а вот жители ни крупных городов, ни больших городов не имели таких дачных поселков, и они просто вот в ближайшей деревне снимали домики на лето.
А сами-то крестьяне куда девались? Вот он сдал свой дом крестьянин.
Ну, у нас есть такая традиция, что к любому хорошему крестьянскому дому пристраивается маленькая избушка-малуха, так она и называется. Вот. Они могли в баню, например, заселиться на лето, потесниться и все-таки заработать хорошие деньги и пустить в свой дом горожан. Они могли специально что-то построить для горожан, такое не очень крепкое, с щелями, в которых гуляет ветер, ну потому что это только летнее жилье, да? Ну или переехать в такую вот малуху. Вот. И вот эти дачники потенциальные, которые в черных пальто весной приезжали вот, и бродили по окрестным полям, присматривая себе дачки, их прозвали грачами. То есть грачи прилетели, это не только...
Это не грачи прилетели.
Да, это не только картина Саврасова, да, это вот еще и такие дачники будущие. Как вообще все это происходило? Дело в том, что очень часто семья, когда уезжала на дачу, она выезжала из городской квартиры насовсем. То есть со всем своим скарбом.
У них не было своего жилья, получается?
Преимущественно квартиры были съемные. Большие, пятикомнатные, восьмикомнатные и так далее, с прислугой, но это было съемное жилье. Далеко не все люди могли позволить себе особняк в городе приобрести. Вот. И интеллигенция, творческая интеллигенция, учителя, врачи, адвокаты и прочие, они снимали преимущественно городское жилье, то есть мало у кого была возможность купить особняк в городе или свое собственное. Поэтому на лето уезжали на дачу, и дача это даже было более выгодное вложение. Ну, например, четырехкомнатная квартира в Петербурге стоила за один месяц рублей 80, тогда как на даче за такую сумму можно было жить весь сезон, да, где-то с мая по сентябрь. Вот. А совсем уж маленькие какие-то комнатки с палисадником, их вообще можно было снять, или маленькие дачи где-то там за 25 рублей, да, за все лето. Это было выгодно. Так вот представьте себе такую картину, что где-то в мае месяце, уже в конце мая, в сторону деревень окрестных из Петербурга, из Москвы тянулись бесконечные подводы, которые были гружены мебелью. То есть там диваны, кресла, столы. Вот. И наверху всего этого сидела прислуга, держала в руках кошку в корзинке или где-нибудь фикус торчал, да, из катки. То есть вот такая картинка, вот так выезжали. И более того, после летнего периода снимали, как правило, новую квартиру. И очень часто бывает, что даже наши известные писатели имеют очень много адресов городских. Потому что было принято переезжать с квартиры на квартиру, особенно после лета. Вот. Так и жили. Ну, конечно, любая городская квартира, она много мебели содержит. А дача, она в любом случае будет меньше, чем городская квартира. И оставшуюся мебель сдавали на специальные склады.
Вот да, я хотела спросить, куда мебель-то девали, если 5 комнат, а тут 2 всего.
Да, девали вот как раз на специальные склады, которые были в городе для этого организованы. То есть это, ну, целая сфера услуг определенная работала тогда. И мы вот тут сказали, что дачные романы в городе не продолжались, но тем не менее некоторые предприимчивые мамаши все-таки пытались закадрить какого-нибудь жениха для своей дочки. Ну, это было нечасто, и таких мамаш высмеивали в местных газетах, в местных журналах. Кстати, летом даже печатались специальные дачные газеты. Вот если это крупный дачный поселок, у них своя газета выходила с местными новостями, анекдотами и забавными происшествиями. Вот. И различные малоизвестные ныне писатели, такие как Лейкин, который печатался в газетах и в журналах, даже написал юмористический рассказ про такого дачного жениха, что вот один молодой человек все время заходил в гости на дачку, и его там мамаша девушки на выданье кормила и поила, и кормила и поила, и, в общем, уже готова была его принять за жениха. И вот как-то раз после клубники со сливками, вот она уже вышла с иконой, чтобы их благословить, а он воскликнул: «Да я же женат!» Вот. То есть он использовал их как столовую. И такие анекдоты тоже случались.
Ну, на даче же это было нормально.
Да, на дачах это было нормально. Кстати, вот мы, когда приезжаем сейчас на дачу, мы всегда стараемся выделить какое-то время, отвлечься от сорняков и сходить за грибами, сходить за ягодами, правильно? Вот.
А дачники?
В 19 веке нет, они не ходили ни за грибами, ни за ягодами, а ягоды и грибы они покупали у крестьян, которые им специально все это собирали и приносили. Вот, в лучшем случае можно было там немножко цветы поворащивать. То есть вот этим всем не занимались на даче. Вот. Часто были такие дачные сообщества, где селились художники, поэты, музыканты, и очень много произведений создано как раз на дачах. Наши русские писатели очень любили жить на дачах. Ну, кстати, и в советское время были некоторые дачи, на которых было принято отдыхать, а не вкалывать. Это я имею в виду Переделкино знаменитые писательские дачи, которые целый поселок дачный, который был построен специально для советских писателей, для литераторов. Это была такая утопическая идея, которую Максим Горький подарил Иосифу Сталину, то есть он поделился, вдохновил Сталина на создание такого поселка. Им казалось, что это же замечательно, что наши советские писатели будут жить все вместе, ходить друг к другу в гости, читать друг другу свои произведения, делиться планами, там даже Дом творчества существует. Переделкино существует и сейчас, там и сейчас живет творческая интеллигенция, некоторые даже потомственно вот живут. Вот. Но надо сказать, что Переделкино, конечно, не было утопией, не было такой иллюзией и идиллией, потому что за кем-нибудь периодически приезжал Черный Воронок, и уже на другой день в эту освободившуюся дачу въезжал новый писатель. Вот. Так что зловещая тень, она над Переделкино все-таки нависала.
Ну, время такое было не все так просто. Мне сразу вспоминается фильм «Подкидыш», где Фаина Раневская говорит: «Девочка, ты хочешь поехать на дачу? Или чтоб тебе оторвали голову?» Получается, простые-то люди тоже ездили на дачу не работать, а именно отдыхать.
Ну, мы понимаем, в какие годы снят этот фильм, да, и в 30-е годы, и солнце светило ярче, и небо было синее, и все наши советские люди ходили в белых одеждах, и было ощущение, что ты находишься в Рио-де-Жанейро. То есть специально создавали вот образ такой беззаботной жизни, поэтому мы не очень будем сейчас ориентироваться на фильмы того времени, да, в том, как они отражали правду. Это как бы не так несколько. Там была такая приукрашенная картинка, вот, и мы создавали определенный образ советского отдыха и советского человека. Но если мы спросим у наших родителей, что они делали на даче, и когда появились садовые коллективные хозяйства, да, коллективные сады, вот, то, конечно, все старались прокормить себя, старались выращивать все, чтобы потом не стоять в очередях в магазинах, и, ну или вообще в магазинах
просто
ничего не было.
Просто все было очень дорого. Вот даже расскажу историю нашего сада. У нас сад, ему где-то лет 50 уже.
на берегу реки, и соседи, кто давно уже имеет там дачный домик, там буквально по 3-4 сотки каждый участок, и они говорят, а вот раньше весь берег реки был распахан, и мы садили картошку, да потому что есть нечего было. Вот такая вот история, это вот послевоенные годы.
Да, ну а мы вернемся в 19 век, и надо сказать, что на дачах не только писали картины, не только создавали прекрасную музыку, но из такого дачного поселка вырос даже целый Московский художественный театр. Дело в том, что когда Станиславский и Немирович Данченко задумали МХАТ, у них совершенно не было места, где можно было бы, ну, недорого вообще репетировать те пьесы, которыми они собирались открыться. И знакомый приятель предложил сарай у себя в дачном поселке Пушкино под Москвой, вот, для репетиций. И все актеры будущего Московского художественного сняли дачки рядом и, так сказать, не совмещали отдых, да, и работу. Приходили в этот сарай, сарай они поделили на две части, вот, на террасе пили чай и ждали своей очереди для репетиций. Протянули занавеску, чтобы можно было переодеваться как-то. И вот в таком сарае родился Московский художественный. Репетировали «Царь Федор Иоаннович», как мне кажется. Вот. Они причем распределили дежурство, они сами прибирались в этом сарае. И Станиславский первый дежурил, сжег самовар, все, его отстранили, больше он не дежурил.
Как дежурный,
только,
он не
очень. Да, только художественным процессом заведовал. Так что вот наш замечательный Московский художественный театр тоже вышел из дачного поселка.
Очень интересная тема дачи. Говорить можно бесконечно, безгранично, но наше время подходит к концу. Мы будем прощаться и всем желаем на даче не только работать, но еще и отдыхать. До свидания, до новых встреч. Thank you.